Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. И когда взошла зелень и показался плод, тогда появились и плевелы. Придя же рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не добрый ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем вырвем их?» Но он сказал им: «Нет, чтобы, вырывая плевелы, вы не вырвали бы вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти то и другое до жатвы, и во время жатвы, скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Мы пока что оставим эту притчу, да, потому что дальше есть толкование. Мы просто, ну, просто интересно, да, то есть мы просто отметим себе, что есть какая-то вот зловредность, да, этого врага, который насеял этих каких-то сорняков, да, и есть какое-то очень трепетное отношение хозяина к пшенице, собственно, потому что ему даже не количество урожая тут нужно, а вот сама сохранность этих самых пшеницы важна почему-то. 31 стих. «Иную притчу предложил он им, говоря: Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, и которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков, становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Также иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина взяв, положила в 3 меры муки, доколе не скисло все». 31-33 притча достаточно понятная, даже толкование Иисус Христос на них не дает, потому что ученики их и так понимают, да? Вы понимаете, о чем здесь речь идет? Почему здесь говорится «Царство Небесное» вот это вот все, да? Зерно горчичное и закваска, это все об одном и том же. И «Царство Небесное», говорит, оно увеличивается, начинается с малого и становится огромным, да, занимает все, да? Да, правда, это так. Это две притчи, это об одном и том же. Да, про то, что Царство Небесное начинается с малого, как вот маленькое, малюсенькое горчичное зерно. Да? То есть кто-то подошел к вам на улице и сказал: «Вы знаете, что Бог вас любит?» И дал вам какой-то там трактатик. Да? Мало? Конечно. Ничтожно мало. Потому что у вас куча всего другого. Да? У вас там семья, работа, заботы, там, я не знаю, что еще там, квартира, машина там, проблемы и так далее, да? И вот среди всего этого великого изобилия, огромного, да, что-то маленькое упало в вашу жизнь, да, которое, ну, как-то коснулось, что-то заинтересовало вас, да? И начало оно там, что делать? Расти или кватиться, как написано, да? А в отношении закваски, тут у нас слова непонятные в отношении объемов. Я скажу вот на современном переводе. Представьте себе, что вот горстка дрожжей, женщина их взяла и положила целых 3 пуда муки. Пуд — это 16 килограмм. Да? 3 пуда — это мешок. Да. Мешок муки. Да, вот горстка дрожжей и мешок муки. Чтобы женщины объем. Вот. Или там, говорит, какое-то там горчичное зерно. Я не знаю, горчицу не ращу, не видел. Поэтому вот он здесь, когда говорит об вот этих, он говорит: «Царство небесное». То есть оно на самом деле как вот приходит в жизнь человеческую. Да? И вот все это, вот все эти моменты он говорит как раз вот для того, чтобы люди поняли, каким образом Бог действует в их жизни. Вот эта вся глава посвящена практически этим притчам о том, как Бог действует в жизни человека. Да? И вот, потому что многие думают, что сейчас бы что-то такое огромное от Бога свалилось бы мне на голову, и стал бы я с завтрашнего дня жить, по-другому. То есть совершенно, да? Но, полностью все бы поменялось абсолютно. Нет, он говорит, маленькое что-то падает в жизнь человека, как вот эта закваска там, или какое-то горчичное зернышко, и днем за днем, что? Растет, увеличивается, и имеет тенденцию захватить абсолютно все. Да? Огромное что-то, ну так оно и есть по большому счету. То есть началось что-то с маленького в нашей жизни, и в итоге охватывает все наше естество и житие. 34 стих. «Все сие Иисус говорил народу притчами, а без притчи не говорил вообще им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, отвергнув притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Это у нас место откуда? Из псалма. Как вот во многих псалмах пророческие были пророчества, здесь вот это вот тоже. «Изреку сокровенное от создания мира». Да, то, что было сокрыто. 36 стих. «Когда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, приступили к нему ученики и сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле». То есть, видите, тоже не понимают, ну, не все точнее понимают, да? Самое что-то сложное и трудное они всегда спрашивали. Поэтому не бойтесь у Бога просить разъяснений каких-то, да? То есть, если что-то непонятно, да? То есть, Господи, нужно руководство Твое, пожалуйста, объясни. Где чего? Не понимаю, что ты хотел, не понимаю, что вот это для меня значит, не понимаю, как это практиковать, не понимаю. И опять же, ссылаясь на того же Якова, он говорит, у кого из вас недостает мудрости, просите у Бога. Он говорит, дает всем просто, и самое главное, без упреков, не взывает. Что, опять пришел бестолковый, да? Опять не понимаешь. Не услышите такого. То есть, дает всем просто, и написано без упреков. То есть, ну, не понял, объясни. То есть, он очень терпелив в этом отношении. И обнадеживает дальше слова Якова, говорит, и дастся ему, да? Только единственное, говорит, что, ну, как бы сказать, перестаньте дергаться, да, то есть, если хотите знать, то хотите. А то вроде сначала хочу, потом не хочу, потом опять захотел. Вот, говорит, вот такой человек ничего не получит. То есть, если уже спрашиваете, то спрашивайте серьезно, да, Господи, вот хочу знать, дай, пожалуйста. И если будете, ну, как ревнуете, да, тогда по неотступности получите. А если будете вот так вот туда-сюда, то это ничего не будет. Со всеми вещами. С мудростью тоже. Хорошо. Так вот, 37 стих. Он же сказал им в ответ. Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. То бишь, это кто? То бишь, сам Иисус Христос. Да? Поле – это мир. Доброе семя – это Сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, а жатва есть кончина века, а жнецы – это суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческих ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. И вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. А праведник, тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да, слышит. Это уже конкретно о цели, да, то есть итог какой? Что все станет на свои места, да? Все станет на свои места. Но здесь, кстати, он не обращает внимания на собственно процесс, да, но посмотрите, сегодня мы, ну, являемся свидетелями такой вот, ну, большой Божьей благодати, да, когда Господь, Он, ну, дает возможность в этом мире проповедоваться, да, то есть Слово Божье звучит, рождаются церкви, люди приходят к Богу, к спасению и так далее, да, при всем при этом. Рядом же, при всем при этом, что происходит? Люди, которые вообще не хотят слушать, причем не хотят принципиально слушать, причем богохульствуют откровенно, причем, скажем так, изощряются в глупости, в жадности, в жестокости, и конца края не видно. Да? И при всем при этом, ну, хочется сказать, Господи, ну ты уж как-нибудь уже повлияй, разберись с ними. И говорит Христос, нет, пусть растет, пусть живут, да? Почему? Какая причина? Ну, вдруг там не разглядеть, ну, потому что, ну, как, тяжело. Кто же его знает, что там с ним будет, с этим человеком, да? Потому что, да, может, еще и спасется. Вот как вот, когда вспоминает это послание Петра, говорит, что Бог не медлит с исполнением своих обещаний судить этот мир. Но что делает? Долготерпит, не желая, чтобы кто-то еще погиб, да? Поэтому при всем при этом, да, то есть мы как в этом тоже должны Богу подражать. Господь даже ангелам не разрешает, как это сказать, вот так вот дергать вот прям на фазе, да, на фазе этих самых вот сходов, да, когда все вот это вот растет, еще только зеленеет. Кстати, на самом деле, если кто-то огородом занимался, бывает на самом деле трудно различить. Вот ты сидишь на травинке и думаешь, дернуть ее или не дернуть, это что? Это вот оно или это не оно? Потому что когда взошло, оно все, ну, немножко отличается, но бывают очень похожие всходы. Да, все такое зелененькое, симпатичненькое. Молодое христианство, скажем так, или младенчество во Христе, оно иногда кажется достаточно, как это назвать, помягче. Как это правильно сказать? Безобразным таким поведением отличается или нет? Да? Младенчество во Христе, да? Ну да, ну... Согласно Писанию, если, допустим, даже не опыт, а просто согласно Писанию, да, когда вот, допустим, послание к Коринфянам, где все, Павел применяет эту терминологию. То есть, говорит, если, говорит, вы еще плотские, то по плоти поступаете, значит, вы еще плотские и так далее. И потом он немножко поясняет, да, что там у вас какие-то в семье беспорядки бестолковые, да, кто-то там женат, непонятно на ком, а вы еще при этом, при всем говорите, что все хорошо, что даже среди язычников позор. Там эти самые, судитесь друг с другом, там, как это сказать, как праздник, да, как праздник, так у вас это самое, там, кто первый за стол успел, тот и сел, да? А все остальные, так, все остальные уже там что успели схватить. Вот, как еще что-нибудь, то есть, ну, много вещей, которые, ну, как бы сказать, которые чести не делают, да, и которые, ну, как это сказать, поведением духовным назвать сложно, да? Но, тем не менее, начиная это послание тем же, тот же Коринф, он говорит избранным святым, возлюбленным Божьим и так далее, и так далее. То есть, если не читать последующие комментарии, то кажется, что церковь вообще идеальная. Да? Ну, как-то так. Вот. Поэтому вот такая вот вещь. То есть, как сказать, Божья забота здесь, в этой ситуации, а на самом деле об истинной пшенице. Ради нее, ради вот этой истинной пшеницы, Господь до сегодняшнего дня долготерпит безобразие этого мира. Единственная причина, по какой мир еще существует, что бы он ни творил, безобразного и злого, это то, что еще есть церковь, и люди в эту церковь идут. Как только интерес пропадает, и как только церковь умирает понемножку, да, то тогда очень большой риск, что остаток забирается и приходят Божьи суды. Да? Да. А мы говорили, что тенденция такая существует. То есть, когда начинается какое-то действие, да, мы везде читали в Деяниях апостолов, начальная вот первоапостольская церковь Иерусалим, то, что там, собственно, было, да, сначала настороженность, потом даже уважение и восторг, и в конце концов, определившись, кто направо, кто налево, гонение. Да? Поэтому вот все в этом мире идет до сегодняшнего дня по тому же самому сценарию. То есть в начале так, потом понемножку. Притом, на самом деле, реально общество, оно вот так вот поляризуется, то есть оно очень сильно разделяется. Я говорю, вот, ну, Бог дал возможность попутешествовать, посмотреть, я говорю, я вот был поражен вот этим бразильским феноменом, когда на самом деле, с одной стороны, крайне на самом деле такое, ну, пробужденное состояние, да, с другой стороны, ну, такое уже отмороженная греховность. Вот эти знаменитые этих карнавал, это уже эпогей греховности, да. Причем такой вот ярый, свирепый. Для меня конечным пунктом был аэропорт. То есть мы вылетали, и там лавка сувенирная, в который я зашел, да. И там стоят два символа религиозных. Это распятие в одной стороне, а напротив кукиш в небо. То есть вот две религии. И продается и то, и другое охотно. Им какая разница, что продавать. Те, кто религиозные, покупают распятие, а те, кто определились, они покупают кукиш в небо. Причем, говорю, выполнено все в стиле одинаково. Да? Я не знаю, Вы видели, ну, потому что верующие, ну, которые уже определились, точнее, неверующие, которые уже определились, они начинают издеваться, уже потом надолго, богохульствовать. В недавнем прошлом появились рыбки, как знак христианства на машинах. Да, и в рыбках написано было вот аббревиатура на греческом «Ихтиус», да, там это, что в переводе там «Иисус Христос, Спаситель мира», да, ну, выходила «Ихтиус», да. Я потом смотрю, едет рыбка, думаю, христианин, не, а там рыбка с ногами, и внутри вместо «Ихтиус» написано «Дарвин», да, тот же самый кукиш, то есть они исповедуют свою религию открыто, они не стесняются ее, то есть они делают, как это сказать, грех со стервенением и как это, и без стыда совершенно. Потому что они уже решили для себя, что они хотят, что они любят и куда они двигаются. Поэтому вот как-то так. Но это ладно. Это небольшое такое как бы отклонение в отношении племен, да, мы заговорили. Мир, по большому счету, вот, делится на две категории людей. Это те, которые Божьи, и они идут к Богу. При этом, при всем, вначале они могут выглядеть и те, и другие весьма неказисто. И есть люди, которые уходят от Бога. И в итоге жатва – это кончина века, когда все окончательно определятся. Потому что к концу жизни человек точно уже определяется. Каяться к концу жизни, некоторые каются, но их не так много, к сожалению. Царство Небесное говорит, это то, что сегодня на земле действует, позволяя при этом, при всем существовать временно злу. То есть эта притча объясняет, почему в этом мире существует зло, если Царство Небесное уже среди нас. Понятно? То есть это, он говорит, то есть, потому что резонный вопрос, да, если Бог здесь уже, ну, заинтересован как-то, если Бог сегодня присутствует здесь среди нас, если Господь сегодня уже как будто имеет всю власть, о которой здесь написано, да, то резонный вопрос, откуда на земле столько зла, греха и безобразия, да? То есть, ну, и многие неверующие с претензией приходят к Богу, да, они говорят, если вот Бог есть, почему, что? Войны, почему детей убивают, куда смотрел, когда там насиловали там девочку какую-то, да, или куда он там смотрел, когда там это самое, там, ну, еще что-то такое там, вот самолетом взорвались туристами, или еще что-нибудь такое. То есть, куда он смотрел, если он есть, да, то есть, как-то вот такая вот, то есть, почему зло происходит. И эта притча как раз объясняет причину, почему, вот, ну, как бы сказать, откуда оно и почему оно, как оно действует. Он говорит, Царство Небесное похоже. Похоже. Потому что сейчас вот тот период, когда еще все зелененькое, да, и все еще зреет. А в конце веков что произойдет, как Христос описывает? Жатва произойдет, да, соответственно, что? Все злое соберется и бросится в огонь вечный, а праведники Господом засияют, как солнце в Царстве Небес. Вот. Поэтому вот так вот он объяснил, ну, причину, на самом деле, эта притча объясняет, почему на земле существует зло. Да, если Бог всемогущий, если Бог любит людей, и если сегодня он заинтересован в том, чтобы спасать людей. Да? То есть он объясняет, почему это все, как это, на притче этой. 44 стих. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще буду на Царство Небесное скупцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее. А это про что? О какой-то огромной ценности, да, судя по всему. О какой-то огромной ценности. Наверное, да. Потому что похоже, что Царство Небесное очень ценное. Самое ценное, что, ну, как бы сказать, что должно привлекать человека, по большому счету. То есть это, наверное, более всего и лучше всего. Хотя некоторые толкователи, они как бы утверждают, что это притчи... Что?
Еврейский народ для Бога.
Ну, я много вариантов слышал, и многие говорят вообще, что это вообще говорится о Христе и Церкви, что купец – это Христос, а жемчужина как будто это церковь, потому что церковь как будто приобретаться в то Божие не за что, а Христу как будто бы есть за что. То есть вот, ну, таких много вот есть вариантов толкования, таких вот, ну, момент. Но в контексте вот Евангелия от Матфея, да, когда он говорит, да, что как раз, он говорит, что такое Царство Небесное, и как оно должно быть жить в жизни человеческой. Да? Да, оно должно иметь огромную ценность в глазах человека, по большому счету. Потому что оно начинается с маленького, да, может быть. Оно, это самое, оно вот такое вот, может быть, сегодня еще немножко так перепутанное с какими-то там элементами непонятными, да? Но оно все равно должно быть для нас самым ценным, наверное, согласно тому, что мы здесь считаем. Согласны с этим вот порядком толкования?
А зачем целое поле покупать? Взял тоже жемчужину и все.
Не-не-не, ты не имеешь права, это если ты нашел на чужой земле, это принадлежит хозяину этой земли.
Тогда как это к нам? Что мы побольше захватили?
Побольше. Нет, тут весь смысл, что люди, найдя что-то ценное, да, готовы за него отдать все, что у них есть. Я думаю, что если нам открылся вход в Царство Небесное, да, то мы должны, вот как те люди, готовы быть, как те люди, отдать за него все, что мы имеем. То есть, ну, максимальную цену заплатить. Не то, что между делом. Ну вот ладно, ладно, пускай, давай там это самое. Потому что многие, ну, я так вот, мое наблюдение, многие люди, они не ценят благодать из-за ее, как бы, вот такой вот дешевости, как будто бы, да? Ну, да. То есть вот, ну, все равно же бесплатно. Понимаете, то есть, да, как это сказать, даром, да? А если даром, то, ну, как будто и не сильно ценно. Вот я там вот пахал, вкалывал, вот заработал, да, вложил. Вот это ценность для меня, да? А что вот таким даром пришло, как будто бы вот и ничего. Но наверное, я так считаю, что в конце, ну, наше с вами отношение, ну, должно вот таким быть, в конце концов, да? Потому что это самое дорогое и самое ценное вообще, что есть, что можно вообще найти в этой жизни. Да, и здесь надо, ну, если мы увидели, что это открыто для нас, то мы готовы, ну, буквально все, что у нас есть, отдать ради того, чтобы приобрести. Как вот Павел пишет, я, говорит, все, от всего ради Христа, от всего отказался. И все, говорит, почитаю за мусор, лишь бы, говорит, приобрести Христа. То есть, как вот в данной ситуации. То есть, если Христос для меня ценность, то я все, ну, ради Него все готов отдать и все потерять. Лишь бы вот он остался у меня, да, и я остался с ним. Если эти притчи все рассказывают о том, как человеку, ну, о взаимодействии человека и Царства Небесного, да, то, ну, одно из толкований, вот, которое мы с вами говорили, да, когда на самом деле Царство Небес для человека становится самым ценным, самым лучшим, самым дорогим, самым великим. И ради него все может отдать. Хотя имеют право на то, и другие толкования на жизнь. Тем более у пятидесятников. Потому что... Да, потому что пятидесятничество, оно славится духовными толкованиями, очень, так сказать, образными. Да, да, мистику мы любим. 47 стих. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившего всякого рода рыб. Знаете, что такое невод? Да, то есть это огромная сетка, которая заводится на какую-то площадь большую, и потом вот все, что в этой площади захватило, оно стягивает в это самое куда-то там, или в трейлер, ну, в смысле, на корабль затягивает, или на берег, как тогда вытаскивали все вот эти неводы. Это самое. Вот. И захватившего всякого рода рыб, который, когда наполнился, вытащили на берег. А, кстати, здесь имеется в виду невод, наверное, еще в море. Вы знаете, что морская, озерную рыбу можно есть всю. Без проблем. Абсолютно вся озерная рыба съедобная. Нету несъедобной озерной рыбы. Пресноводной. Я не слышал, по крайней мере. Даже самые, есть очень экзотические, там всякие пескуны, всякие там, эти самые, прыгуны там. Да, но они все съедобные. Морская, к сожалению, нужно знать, какую можно есть, а какую нельзя есть. Потому что, ну, наверное, слышали все про фугу, замечательную рыбу, которая живет на берегах Японии, и в которой можно там съесть только какой-то маленький кусочек мяса, который должен вырезать специально обученный повар. Потому что если что-то там вдруг он отрежет лишнего, то это будет последнее блюдо, которое ты попробовал в своей жизни. И там такого добра много плавает в этом море. То есть, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Ну, так вот. То есть, реально...
Зачем ее там ешь?
А?
Зачем ее там ешь?
В море? А, никто не спрашивает.
Что-то там растет, может, там что-то можно ловить. Нет, еще там не было.
Динамит вы знаете, да? Не будет никакой рыбы. Да, она плавает, море ее дом, она плавает где хочет. Да. Хорошо. Ладно. Это такой, ну, биологически немножко этот сам ликбез, но 47 стих. Он говорит, «Царство небесное не воду, закинутого в море, и захватившего всякого рода рыбу, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошую, то есть съедобную рыбу, собрали сосуды, а худое, то есть несъедобную рыбу, что? Выбросили. Вот и все. То же самый пример. Еще раз он подтверждает, 49 стих. Так будет и при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. И вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. То есть тут тоже похоже на то же, что и он говорил о пшеницых племенах, но немножко в другой чуть-чуть ракурсе, в плане того, что Царство Небесное, оно захватывает абсолютно всех. То есть оно касается всех абсолютно. То есть нет исключения. То есть оно, не убежишь от него. То есть невод — это такая штука, из которой рыба не убегает. То есть как кто попался, тот попался. То есть и там уже вариантов других нету. Как-то выкрутиться и так далее. То есть здесь Царство Небес, он говорит о том, что оно охватит всех абсолютно. Просто одних направо, что называется, в озеро Огненное, или наоборот, там других налево. Вот. 51 стих. «И спросил их Иисус, говоря, поняли ли вы все это?» Они говорят ему, «Да, Господи, да, Господи». Я хотел слышать больше возгласов. Но ничего. Да, Господи, здорово. Смотрите, значит, что-то сами поняли, да, что можно было понять. Ну, достаточно было просто. Что-то было трудное, а пришлось спрашивать, да. Но Христос, тем не менее, не ругался, а объяснил. И потом еще переспросил, поняли ли вы все, что здесь сказано. Да? И, как это сказать, хочу обратить ваше внимание. От того, что вы сделаете умное лицо, но ничего не поймете, пользы вам будет мало. Поэтому не бойтесь переспрашивать. То есть, если что-то непонятно, да, если что-то неясно, если что-то там, какие-то трудности, да, в понимании, все такое, не бойтесь переспрашивать, да. От того, что вы сделаете умное лицо и это самое, будете кивать с умным видом, что все понятно, да, то, конечно, ну, мы поймем все, что вы умный человек. Но вам пользы от этого будет совсем никакая. То есть, потому что смысл, сказанного Христом, не заморочить нам голову, а что? Разъяснить. Вот. Поэтому, если мы что-то не понимаем, не стесняйтесь спрашивать. Не стесняйтесь спрашивать это друг у друга, у меня, у Господа, там, как вам удобнее. Да? Не стесняйтесь спрашивать, потому что смысл прочитанного или услышанного это понять все то, что здесь сказано. Суть понять. Если мы промолчим с умным видом, ну, неплохо, но... Но при всем при этом пользы для нас от этого никакой. И 52 стих, когда он сказал, поняли вы, Он говорит, да, поняли. И 52 стих продолжает этот разговор. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Да? А это про что мы говорили? В чем смысл этого высказывания? Сохранять умеет хозяин. Бережливый он, да? Хозяин бережливый умеет сохранять и новое, и старое, да? Поэтому, когда притчу не только важно понять, но и желательно как-то сохранить это все дело, да? Потому он говорит, всякий книжник, ну или человек образованный, так назовем, потому что книжник не обязательно ругательное слово. Вы тут все книжники сидите, книжки читаете, значит книжники. Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, чего мы в принципе добиваемся, да, похож на хозяина, который выносит из сокровищницы, то есть из хранилища ценностей каких-то, сокровищницы это хранилище каких-то своих ценностей, чего? И новое, и старое. Да, поэтому ну, постарайтесь сохранять то, что вы слышали. Старайтесь это как-то не потерять.
Или все-таки...
Или все-таки,
как говорил апостол Павел Тимофею, все писания богодухновенны и полезны для научения, для обличения. Ты, говорит, с детства наставлен. То есть он же не был наставлен в Новом Завете, он был наставлен в Ветхом Завете.
В Ветхом Завете, да.
Поэтому, наверное, все-таки и Ветхий Завет, как сказать, является благословением. Нет?
Конечно, если он открывается Христом.
Да.
Ветхий Завет, он тоже является благословением, согласен, при одном условии. Если он через Христа, если он открывается и трактуется Христом. Да? Потому что если Ветхий Завет не толковать Христом, да, то тогда он превращается в закон, который также запутывает и, как это сказать, чудно трактуется как фарисеями, так и новозаветными христианами. Согласны?
То есть книжник, уверовавший во Христа, он благословение, нежели простой рыбак, правда? Потому что он знает.
Ну да, если он научен, да. Если он научен Царству Небесному, да, то есть если он понимает, что он говорит, который вносит сокровища свои новые и старые. Так вот, ну да, я согласен, что человек образованный, он больше благословения принесет. Вот вам простой пример. Павел и тот же самый Петр.
Да.
Да? У Петра была своя, конечно, миссия. Он был пресвитером этой, ну, из пасторов этих апостольской церкви. И здорово, хорошо, замечательно. Но посмотрите на их наследие. Послание Петра. Сколько? Два коротких, да? И труды апостола Павла. Да? Да, согласен. Но один был рыбаком на самом деле, а другой был книжником, что называется. Много молил и все остальное. Не значит это, что кто из них больше или кто не меньше, или кто из них хуже, или кто из них лучше. Не сравнивай. Просто, да. Просто что Бог сделал через одного и что Бог сделал через другого. Тоже верно. Да, кому-то два, кому-то пять, кому-то один вообще. Но, опять же, если брать контекст, 51 и 52 стих, да, то он спрашивает сначала их, поняли ли вы, то есть дошло до вас, научились вы этому? Научились. А если, говорит, поняли, тогда что? Старайтесь сохранить это, вот то, что вы поняли. Потому что иначе, ну, можно же, как говорится, в одно влетело ухо, а в другое ушло. Поэтому как-то так. А как сделать так, чтобы оно не улетело? Вот то же, что и в притче о семени, да? Стоит и повторить, если надо. Стоит. Многие там возмущаются в отношении христиан. Что вы одну книгу, говорит, всю жизнь читаете? Сколько ж можно? Я уже вон там целую библиотеку перечитал. А вы все Библию да Библию. Да, Библию, да Библию. И все плохо знаете, знаете. Точно. Ну, вы уже выучили за это время, если бы занялись всерьез. Вот так-то. Поэтому так. И это не видно, да. Ну, это вообще про богатство Божьей мудрости говорится, чем больше, может быть, чем про нашу ограниченность. Хотя и это тоже бывает. Хорошо. 53 стих. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда и пришел в Отечество свое».
Это где?
Назарет. Судя по всему, где-то он тут вот говорит. Я, наверное, думаю, что где-то здесь вот. Вот для этого самого. Потому что написано, сел у моря, отплыл, ну, где-то здесь, наверное, в Галилейском озере. Где-то Капернаум и их окрестности. И после этого написано, пошел он в Назарет. Аж на сюда. Вот. Назарет. И что там было? И учил их в синагоге их. Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Или в другом варианте перевода «чудеса». «Премудрость и чудеса». «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков, Иосиф и Симон Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» Ну, во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что... как бы сказать, на то, что не стоит обращать или увлекаться преданиями церковными. Ну, я имею в виду этих самых традиционных церкви. Православная этим очень грешит сильно, откровенно скажу, и католики не меньше. Да? Чему они учат? Что маленький Христос воскрешал воробьев по первости. Тренировался на них. Там проповедовал карапузом, слушавшим его благоговейно и велилепно. И так далее, и так далее. И всякая другая ерунда, которая, в общем-то, продается за чистую монету. Потому что предания церкви приравнены в традиционных церквях к Священному Писанию. И входят в открытый конфликт, по большому счету, со Священным Писанием. Потому что из этих вот слов евангельских, кстати, синодальной Библии, видно, что маленький Христос никаких воробьев не воскрешал. И ничем сверхординарным или сверхвеликим не выделялся. Он отличился на самом деле 12 лет в храме, беседуя с этими самыми законоучителями. Но в отношении своих соотечественников он такими вещами их никого не удивлял и не поражал. Да? Потому они в шоке от того, что видят и слышат. Аминь? Или нет?
Да.
Как по-другому толковать эти вещи?
Конечно.
Нет, вот он говорит.
Они бы с детства.
Если у него с детства такая способность, они бы что, не удивлялись бы?
Да.
Нет, нисколько не удивлялись бы. Он говорит, откуда у него такая премудрость? И откуда у него такая сила, да? Второй момент, тоже интересно. В отношении Марии, которая, ну, в отношении нее вообще там легенд напридумали, почем зря, и благословенная на самом деле женщина, и удивительная, ну, как бы в своей миссии, но делать из нее Богородицу, это уже перебор. Причем, вот часть богородичной легенды, которая существует в традиционных церквях, что Мария как была девственницей, родила Иисуса и также девственницей осталась. То есть Иосиф с ней, что называется, как с женой не жил, больше никого она не родила, потому что она вот была вот, ну, такой вот богородицей, да, царицей небесной.
Она же сама Духом Святым была зачата.
А? Да, здесь черным по белому, они говорят, а этот момент они трактуют, что это было двоюродное, так сказать, братья, да?
Его, дети Иосифа.
Иосифа дети.
или дети Иосифа, еще есть вариант, да, то есть тогда вариант, ну, и тогда получается,
Иосиф был старенький.
Иосиф был старенький, у него была куча детей, и тут еще, ну, тогда Иосиф вообще вредный тип был, когда он молодую Марию захотел взять. Я тут бы перестал бы его уважать за такие вещи, если вдруг он бы позарился на девушку, которая ему в дочери годится. Это самое. Вот. Похоже, ну, тут явно по сюжету, потому что перечисляется явно по сюжету, перечисляется отец, мать и дети. Да, когда говорится о семье, то тогда говорится отец, мать и дети, которые их дети. Да? Если бы это были дети Иосифа, наверное, вряд ли бы они тоже перечислялись. По отцу, ну, может быть, и перечислялись, я не знаю. Наверное. Но вот, он говорит, не плотников ли он сын? То есть, они помнят его отца, плотника, и тоже ничем особо не удивительного. Не его ли мать называется Мария? Тоже про нее ничего удивительного не говорят. Что она там где-то от духа зачата, и в храме воспитывалась, и прям буквально чуть не с неба не упала. То есть, и братья его, и Яков, Иосиф и Симон, Иуда. И сестры его, не все ли между нами? Даже имен не перечисляются, извините, сестры. Не знаю. Но обо всем, ну, как бы, удивление вызвано чем? Что все знакомо и незаурядно, что называется. Да? То есть ничем особым не выделяется. Да? А Христос выделился. И люди очень удивлены, что вот это совершенно обычное и привычное, что их окружает, оно вдруг стало каким-то совершенно другим. Да? И Христос, судя по всему, выросший там, среди них, тоже ничем их не удивлял раньше. Вот как-то так. И поэтому вот такой странный вопрос. Откуда же у него все это? Вопрос правильный? Совершенно правильный. Ответ на него не ищут? Ну, судя по всему, нет. 57 стих. И, что называется, соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. То есть, вот такая вот даже удивительная вещь, что Господь не мог переубедить их, да? И написано «соблазнялись о нем». То есть, что такое «соблазнялись»? Сомневались, не верили. Новый перевод говорит, потому они его отвергли. То есть, сказали, нет, он не может быть кем-то, ну, чем-то великим, ну, в смысле, значимым, божественным или еще чем-то таким. То есть, нет, это вот как. Кстати, еще об этом искушении я бы чуть-чуть хотел немножко шире. Да? Что это такое? Вот, что мешает человеку верить и даже Божьи действия не принимает человек? Посмотрите. Он не совершил многих чудес по неверию их. То есть, сам Христос не мог ничего делать и не делал. Ну, потому что, чтобы не насиловать, скажем так, бедных этих самых, их психику и веру, он не делал ничего, ну, он только на веру отзывался, вот такой вот, в отношении него. Как вот это в современности, и как это действует, допустим, в нас, среди нас сегодня? Я бы тоже вот немножко хотел ваше, ну, внимание на этом заострить. Дело в том, что Господь сегодня живет в нас, да? То бишь, он присутствует в твоем соседе, по большому счету. Можете обратить внимание. Да. И он может действовать через того, кто сидит рядом с тобой. Вполне? Запросто. Вот. Что нам иного? Очень тяжело это все воспринимается. Как это сказать? Нами. Нами. Я, может быть, говорю не о всех, но есть контингент людей, которые очень, ну, как бы тяжело воспринимают что-то вот обыденное рядом с тобой сегодня стоящее, сидящее, живущее. Да? Почему? Потому что слишком хорошо знают человеческую сторону. Да? И когда они говорят, кто там? Вот там была такая проповедь, а кто сказал? Ну, Женя сказал. А, Жень, ну, Жень, мы знаем. Там, или еще что-то такое. Или Петр сказал. А, Петр, ну, Петра мы тоже знаем. Или Виктор сказал. Ну, Виктор, он тоже известен. А вот приехал некто, которого мы не знаем. Да, издалека, из-за моря, не знаю, там, из-за гор, неважно, из соседнего города. И сказал то же самое, да? Вот это да, это Господь. Аллилуйя. Спасибо, Иисус, ты нам это самое, открыл глаза. Так вам же уже говорят об этом на протяжении там, нескольких лет, там, с кафедры братья знакомые, там, или еще какие-то такие. Ну, так это ж, это, а это вот, это ж братья, а тут сам Бог через человека говорит, понимаете? Так вот, как сказать, нам очень часто мешает, ну, как, да, предвзятость именно, вот это, ну, то, что мы знаем, обыденность. Мы знаем человека как человека. Мы не учитываем, что в нем Бог находится, и что этот Бог может через него действовать. Мы знаем все эти самые, все его как облупленного там слабости, преимущества, недостатки и все остальное, и все остальное. И зная это, мы говорим, ну, так, что ж тут, где ж тут, какой же тут Бог? Это, да, что хорошего может быть из Галилеи там, или что хорошего может быть там выдать вот этот там брат там проповедник, что он, разве Бог, ну, да ну. Вот, когда что-то незнакомое, тогда, да, конечно, легче, так, он такой же абсолютно, уверяю вас. Вот кто приезжает из-за моря, из-за гор, да, он абсолютно такой же. Он из такой же плоти, из такой же крови, с такими же, может быть, несовершенствами и ошибками и так далее, и так далее. И с такой же историей, наверное, как и все остальные, да, плюс-минус. Ну, потому что, ну, тяжело как-то вот человеку выбиться из среднестатистического. Вот, поэтому, но так как он вот, ну, как без вот этой истории, да, без вот этого, ну, без предвзятого нашего взгляда, без обыденности, которой он окружает нас, то он может восприниматься как посланник Божий. И люди с удовольствием там выстраиваются там в очередь помолиться там или еще что-то такое, да, то есть вот какой-то момент. Вот все вот эти вот вещи. Зачем? Почему? Для чего? Да, то есть можно же, ну как, если ты хочешь что-то от Господа, пойми, что Бог такой же здесь, как и там, да, но почему-то есть предвзятое отношение, что если поехать туда, то Бог ответит. А здесь, ну, здесь как-то, ну, где он тут есть, этот Бог? Тут как-то все очень примелькалось, тут одинаково все. Поэтому вот здесь вот то же, что произошло с Иисусом Христом, ну, мешает верить, то, что мешало верить соплеменникам Иисуса Христа, его тем самым, они же тоже так же предвзято говорили. Да мы же его с детства знаем. Да вот он здесь вместе с нами, с детьми играл там и под стол пешком ходил. Вот. Так, и родители же у него обыкновенные, не хуже нас, не лучше нас. Да? И сестры и братья его, в принципе, ну, а чем он тогда, если они такие же от одной матери, от одного отца, а он-то чё, чем особенный? А те вообще ничем особенным не выделяются. Да? Откуда у него все это? И вопрос правильный, но отвечать на него даже неохота, потому что проще махнуть рукой и сказать, да, это вот там, да, это тот брат, а это та сестра, да, все про них знаем, да, они ничего, да, ничего там особого нету. Это, ну, обыкновенные люди. И это мешает Богу действовать в нашей жизни. Согласны?
Зависть.
Это не зависть. Это предвзятость называется. Предвзятость. Ну, или ну, как сказать, отношение, когда ты уже определил, то есть, когда ты определил человека, да, что этот человек, ну, ничего особого из себя не представляет. Да, ты уже его определил таким, и все. И если он такой, то что бы он там ни говорил, что бы там в его жизни ни происходило, это можно не обращать внимания. Говори. Бог все равно через него ничего не скажет. А скажет. Поэтому нужно понимать, что мы с вами, вот, ну, как бы, с с таким взаимоотношением, да, не сможем принимать друг друга как детей Божьих и мешаем Богу действовать в отношении там даже тех же самых даров духовных. Если мы будем более открыты Господу и более серьезно смиренны друг перед другом, тогда Господу легче действовать. Посмотрите, написано, Христос не мог совершить никакого чуда. Я вам скажу из своего опыта. Если люди верят, что они могут что-то услышать через меня, то есть они приходят, понимая, Господи, ты что-то скажешь через пастора или там через этого брата, да? Я удивляюсь тому, что я им говорю сам. Насколько Бог серьезно, конкретно и ясно говорит этим людям. И наоборот, человек не верит. Я очень хочу ему помочь. И ну, в лепешку, что называется, размазываюсь, но я вижу, что я давлю из себя что-то, что совершенно, что совершенно не является Божьим голосом. Правильные вещи. Но и он не хочет слушать, и я ничего сказать не могу. Я не знаю в отношении этого примера, но я говорю из собственного опыта, да? То есть, когда человек хочет слышать, Бог говорит через меня. И даже не зависит там от моего там настроя там, или какого-то, я перед этим не пощу специально, там, или это самое там, там не молюсь там сутками, да, чтобы Бог через меня говорил. Если человек хочет слышать, Бог легко через меня действует. Если человек не хочет слышать, даже с постом ничего не получается. Понимаете? То есть, насколько важна вера человека в то, что Бог может действовать через ближних. Да? То же самое со Христом. Он не смог сделать никакого чуда, сам Христос, по причине их неверия. Бог не стал действовать через него. Зачем, как он говорит, не бросайте бисер, что называется, перед свиньями, да? Потому что они вас за это, ну,
не поблагодарят.
Да. И поэтому в отношении того, что в отношении, это в отношении, ну, как атмосферы в церкви, да? И подумайте, это вопрос даров Духа Святого также. Подумайте. Если мы захотим услышать Бога друг через друга, да, то дарам легче будет действовать у нас, чем ежели мы будем сидеть и так, как скажем так, ну, подозрительно там смотреть, ну, да кто это такой, или кто это такая, что он тут говорит, пророчествует. Мы же знаем и отца, и мать, и всю родню, и историю всю знаем. Нет. И все. И Бог не говорит тогда. Если мы так вот предвзято относимся. И Бог не действует тогда, если так предвзято относимся. Но если мы друг друга почитаем выше себя, как написано, то тогда Господь, и слышим ну, Бог, голос Божий через друга, тогда Господь начинает действовать. Это тоже факт. Это не фактор одного человека. Понимаете даже? То есть я могу тоже тут разбиться, что называется, да? В лепешку, как это говорят. Ревную о дарах духовных, но если меня не воспринимают люди, кому я собираюсь служить, то тогда тут бесполезно совершенно. Поэтому вот эта настройка вот этих всех дел Божьих, она достаточно тонкая вещь, и важно, чтобы мы были в этом отношении послушны ему. На самом деле, любили друг друга, и, как написано, почитали один другого выше себя. Тогда, смиряясь друг перед другом, мы можем получить больше Божьей помощи, благодати и действий Божьих в церкви. Аминь.
Аминь.
Да.